Мы продолжаем с вами изучать послание филиппийцам. Сегодня мы продолжим вторую главу с 17 по 24 стихи. Пожалуйста, откройте ваши Библии, найдите этот текст, и мы будем его изучать. Дух Святой дал нам святое слово, и, читая его стих со стихом, там поднимаются разнообразные темы в таком порядке, в котором нужно столько раз и в такой последовательности, в которой нужно. В этом благословение изучать Священное Писание. Ты просто стих за стихом изучаешь его, и Дух Святой питает наши сердца и дает нашим сердцам, нашим умам то, что нам нужно. Итак, наш текст сегодня, следующий очередной текст, это в послании филиппийцам, 2 глава, 17 стиха. «Но если я, и соделываясь жертвой за жертву и служение вере вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Сему и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной, и уверен, Господи, что и сам скоро приду к вам». Церковь в Филиппах, которая пишет здесь письмо апостол Павел, была замечательной общиной, которой, судя по этому посланию, не было серьезных заблуждений, особенно сравнивая, скажем, с другими церквями. Верующие были жертвенными, и они много лет верно поддерживали апостола Павла, за что он их благодарит в этом послании. Однако мы видим здесь, что в церкви возникло напряжение. Две, насколько мы можем понять, влиятельные женщины, Еводия и Синтихия, похоже, видные члены церкви, находились в конфликте друг с другом. А послание не открывает нам причину, почему они были в конфликте. Мы можем только лишь догадываться. Возможно, они поссорились, кто будет первой скрипкой в оркестре, или кто будет соло петь, или кто будет кухней руководить, или кого мужа изберут братский совет. Не знаем мы, что там было, но, очевидно, были какие-то трудности. И это привело их конфликтом. Вероятно, одна часть церкви поддерживала Еводию, другая часть церкви поддерживала Синтихию. Возникло напряжение между верующими. И апостол Павел услышал об этом. Кстати, мы немного говорили об этом, еще раз хочу напомнить. Вы видите, что делает лукавый? Лукавый трудится над тем, чтобы христиан направить не на служение, не в мир для благовестия, а чтобы развернуть христиан и направить нас друг против друга. Это его задача – обиды, конфликты, напряжения. Он хочет, чтобы христиане ссорились друг с другом, а не совершали дело служения или дело благовестия. И, кстати, нам нужно, друзья, всегда об этом помнить. Возникает напряжение, возникает конфликт. И я часто вижу и слышу, как люди в этот момент замыкаются на ком-то и говорят, да вот он сделал со мной, или как он мог со мной это сделать. И они постоянно вот замыкаются на том человеке, который что-то сделал для них неправильно. Но нам нужно в этот момент понять еще, что, во-первых, есть Бог, который это допустил, а во-вторых, еще рядом с нами может стоять дьявол, который хочет использовать вас и меня как свой инструмент для разрушения дела Божьего здесь на земле. И нам очень важно это понимать. И хотя это звучит очень жутко, но я хочу напомнить вам, что дьявол может использовать даже верующего в своих целях. Вы помните апостола Петра, когда Иисус Христос спросил, за кого почитают меня люди, он сразу вышел и сказал, помните, ты Христос, Сын Бога Живого, и Христос хвалит его и говорит, блажен ты, Симон Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И ты читаешь, ну ясно, Бог Отец открыл ему в его разуме, есть истина о мессианстве Иисуса Христа. Помните, что было сразу после этого? Христос говорит о страданиях и смерти, Он приходит и говорит, да не будет этого с тобой. И Иисус Христос, оборачиваясь, говорит ему, отойди от меня, сатана, потому что ты мне соблазн. Очевидно, Петр в этот момент сам не уловил этого, но он стал инструментом для соблазнения Иисуса Христа ко греху. И он сам того не понимая, он послужил в этой роли, печальной роли. Так вот, лукавый продолжает это делать тысячелетиями, веками. Вот где есть хорошая церковь, где есть хорошая команда, где есть служение, хорошее служение, которое развивается, дьявол всегда старается извне подавить это. Но если извне не получается, то он все стрелы свои бьет внутрь, чтобы внутри нас поссорить. Чтобы мы обижались, чтобы мы завидовали, чтобы мы раздражались. И таким образом он разрушает дело Божие. Вот подумайте, возможно, кто-то из вас сегодня пришел, и вы в обиде, или вы обиделись на кого-то, или какой-то человек вот раздражает вас, или что-то против вас сделал. Будьте осторожны, бодствуйте в этот момент, потому что дьявол может использовать эту ситуацию, и вас в том числе. Мы иногда думаем, ну подумаешь, там обиделся, подумаешь, сказал, подумаешь. Иногда мы можем, дьявол может внушить, и мы можем послушаться мыслей его, и это очень печально. Вот похоже здесь случилось в церкви Филиппа, благословенная церковь. Но дьявол нашел подход, две женщины, и вот они ссорятся. И этот конфликт разросся настолько, что мы видим, что о нем стало известно апостолу Павлу. И вот он хочет помочь решить этот конфликт. И вот большая доля ответа на эту проблему церкви содержится именно здесь, во второй главе послания филиппийцам. Основная идея второй главы, на мой взгляд, содержится вот здесь, в 3-4 стихе. Смотрите, Павел говорит. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, по тщеславию. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Вот очень важная мысль, которую хочет донести апостол Павел верующим. Вот здесь кроется, в этом поведении кроется решение той проблемы, которая у них возникла. Мирская философия говорит о совершенно другое. Она говорит о том, что тебе нужно показать самого себя. Тебе нужно поставить всех на место. Тебе нужно отстоять свои права и пробиться, выгрести вот свое место под солнцем. Нужно, чтобы тебя боялись и делали то, как ты хочешь. Тебе нужно заставить других сделать, как ты хочешь. Из-за этого когда эта философия пропитывает умы людей, из-за этого есть очень много конфликтов. И, к сожалению, это влияет часто на верующих людей. Сколько я вижу, сколько конфликтов в семьях из-за этого между верующими людьми. Когда приходят тебе два человека, и вот они сидят, и все, что они делают, он виноват, он сделал, он не так, ему нужно было так, а он не так, я ему говорила или я ему говорил. И приходят два человека, которые борются каждый за свою жизнь, чтобы было по его, и ничего не получается. Приходят к пастору, я иногда замечаю, когда они просто пытаются использовать пастора, вот у него аргументов не хватает, пастор, ну хоть ты скажи ему, что он должен вот так. А если пастор говорит другое, это не тот пастор, надо другого найти, который скажет то, что я хочу. И люди вот отстаивают свои права, бьются за свое. Все должны вокруг поменяться, но не я. Из-за этого огромные проблемы. Но Божья благодать не так действует. Бог учит не так. Божья благодать всегда ведет человека к смирению. Человек перестает высоко думать о себе и перестает отстаивать свои права. Он начинает ставить ради Христа интересы другого человека выше себя. И ради Христа начинает смиренно служить Ему, ища Его блага. И вот тогда конфликты начинают угасать и исчезать. Это очень необычно для этого мира, и это очень непонятно многим людям, и поэтому апостол Павел, вот сказав это, сказав вот эту очень важную мысль, он в этой главе приводит 4 примера этой мысли. 4 примера этой мысли. Во-первых, с 5 по 11 стих я проповедовал несколько проповедей. Он приводит примеры Иисуса Христа. Он показывает, смотри на Христа. Он отложил все свои интересы в сторону и пришел, чтобы нас спасти. Он уничижил себя, ставил славу небес и пришел, чтобы тебя спасти. Вот смиренномудрие, вот это смиренное мышление. Может, кто-то скажет, ну, это Иисус Христос, Он же ведь Бог, а мы вот простые смертные. Поэтому апостол Павел приводит дальше еще несколько примеров людей. Вот здесь в 17 и 18 стихе он приводит себя в пример, когда он готов пожертвовать собой ради верующих в Филиппах. Кто-то скажет, ну это же апостол, он призван Богом. Далее он приводит пример Тимофея, который тоже жертвенно служит, отдавая себя ради других. И кто-то скажет, ну это же ученик апостола, он приводит еще Епафродита, 4 пример, показывая, как этот человек, жертвуя своими интересами, служил другим людям. То есть он дает нам истину. И в 4 иллюстрациях иллюстрирует нам ее, чтобы мы ее поняли и увидели с разных сторон. Он как бы нам рисует портреты смиренномудрия. Он призывает смиренному мышлению и рисует, вот что это значит, вот как это означает, вот как это должно отобразиться в нашей жизни. И нам нужно смотреть на эти примеры, записанные здесь, и подражать им. Смотрите, как здесь же в 29 стихе 2 главы он говорит в конце. «Таковых имейте в уважении». Интересно. Люди разных людей уважают в этом мире. Мы сегодня посмотрим на пример людей, которые воистину достойны уважения. Вот кого нужно уважать. Или 3.17 Павел говорит. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Нам нужно подражать не голливудским героям, не современным певцам и спортсменам, большинство из которых просто живут во грехах. Нам нужно подражать Божьим людям и, рассматривая их, учиться жизни для славы Божьей. Итак, сегодня мы посмотрим на 2 примера. На Христа мы уже смотрели ранее. Сегодня мы посмотрим на апостола Павла, пример апостола Павла и пример Тимофея. А затем, когда Господь позволит нам в следующий раз, мы посмотрим на пример жизни Епафродита и каким образом смиренномудрие проявилось в их жизни, чему нам следует поучиться. Итак, давайте начнем сегодня с первого примера. Пример служения апостола Павла. Смиренномудрие в служении Павла выразилось в 2 моментах, на которые мы обратим внимание. Во-первых, это покорность. Посмотрите вместе со мной на 17 стих. Он непростой в синодальном переводе, но давайте попытаемся в нем разобраться. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Павел здесь употребляет очень образный язык, и вот с первого раза так его не понять. Вот это слово, которое в синодальном переводе переведено как «соделываюсь», буквально означает «возливаюсь при жертве». «Возливаюсь при жертве». Помните в Ветхом Завете, как было? Поместив жертвенное животное на жертвенник, в завершении жертвоприношения священник брал вино и выливал его на жертву всесожжения. Пролитое вино испарялось, и это символизировалось, что жертвоприношение принимается Богом в благоухание приятное, как мы читаем в Ветхом Завете. Вот один из примеров. Числа 15 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда я буду пропускать там, когда будете приносить жертву Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея». И вот смотрите, вина для возлияния, «приноси четвертую часть гина для всесожжения или при заколаемой жертве на каждого акца в приятное благоухание Господу». Интересно, вот как в нашем стихе апостол Павел говорит о филиппийцах, как о совершающих жертвоприношение. Их жертва – это их вера, это их служение, которое они совершают для Господа. А сам же Павел – это жертва возлияния. Интересно, Павел говорит очень смиренно о себе здесь, потому что жертва возлияния лишь сопутствовала большей жертве. Он говорит так, словно у них большое дело, но и он как бы еще при этом деле совершает свое небольшое дело. Их действия он почитает великим жертвоприношением, а свои лишь жертвой возлияния. Вероятно, апостол Павел понимает, что ему приближается конец его служения. Приближается возможность его мученической смерти. Он понимает, что если Господь отводит ему эту роль, если я и соделаюсь жертвой, он готов эту роль принять. И он говорит, я буду радоваться этому. Интересно. Смиренномудрие принимает все из руки Божьей без ропота и сомнения, о чем мы говорили в прошлый раз. У апостола Павла были свои планы, у него были свои желания. Помните, он хотел поехать еще в Испанию, посетить, а у него были еще большие планы для служения. Но он говорит, но если это конец, если я соделываю и жертвую сейчас, я тому радуюсь. Значит, Господь так совершил, и вы радуйтесь вместе со мной. Поразительно. Павел не только принимает эту роль из руки Божьей, он радуется за филиппийцев. Бог определил им другую участь. Он дает им жить. Он сидит в тюрьме, а они не в тюрьме. Он, возможно, скоро умрет, а они продолжают свое служение. И смотрите, он не ропщит, Павел здесь, и не завидует им. Он говорит, окей, если я соделаю жертвой, я этому радуюсь и сорадуюсь вам. Он видит, что этим людям отведена другая участь, другая роль от Бога, возможно, в тот момент, казалось бы, даже лучшая, чем у него. Но он не завидует им, он радуется за них. Я вот смотрю на мышление апостола Павла и думаю, Господи, вот портрет смиренномудрия. Павел понимает, что Бог определяет каждому свое место, свои дары, свое время для служения. И когда ты видишь, что у тебя такая судьба, а у другого другая, кажется, немного лучше, можно завидовать и говорить, а почему у него такое? Кстати, на этом фоне-то и возникают ссоры. Мы не знаем, о чем, как я говорил, поссорились Еводия и Синтихия, но, возможно, из-за этого. А почему тебе именно такое? А почему у тебя лучше? А почему у меня хуже? Друзья, нам нужно учиться не завидовать, не ссориться, не задавать вопросы, а почему со мной, почему мне такая участь. Во-первых, нам вообще никто ничего не должен здесь на земле. Мы говорили в прошлый раз, все, что больше ада, это милость Божья. Если Бог дал нам прожить какое-то время, совершить какое-то служение, это милость Божья. А если рядом с вами есть человек, которому Бог дает другое, или лучшее, или большее, нам нужно учиться не завидовать, а радоваться. Бог дал ему, принимая свое, я и так ничего не достоин, и я радуюсь за другого служения, за другого человека. Павел понимает, что Бог определил каждое свое место, он покорно принимает свою роль и радуется за другого. Вот если у нас будет такое мышление, такое ясное понимание, не будет конфликтов, тогда не будет этих напряжений в церкви, которые снова и снова возникают. Павел покорно принимает то, что Бог отвел ему. На старинном кладбище в одном из городов Америки есть могила молодого миссионера Дэвида Брейнарда. Возможно, вы слышали о нем. И рядом с ним другая могила, его невеста Джеруша Эдвардс, дочери Джонатана Эдвардс. Они мечтали пожениться, они хотели пожениться и служить Господу, но им так и не удалось пожениться. Потому что жизнь Дэвида стала возлиянием на жертву нескольких десятков индейцев, которых он привел к Иисусу Христу. Он проповедовал им, он растратил свое слабое здоровье в служении, заболел туберкулезом и умер в 29 лет, так и не женившись на дочери Эдвардса. Она тоже прожила какое-то время, еще недолго, и умерла, и вот их похоронили. Настроенным и по-мирски верующим трудно понять, как это может быть. Им трудно понять, как миссионеры годами может жить в нищете среди примитивного общества, часто в опасности, но продолжает служить. Таким служением могут заниматься лишь смиренные люди. Я ничего не достоин. Бог дал мне, и я благодарю Его. И я это совершил. И мы видим здесь это служение апостола Павла. Вот его покорность воле Божьей. И это удивительно. Идем дальше. Смиренномудрие в служении Павла выразилось не только в жертвенности или покорности, но в радости. Второе – радость. Смотрите, 18 стих он говорит. «О сём самом им вы радуетесь и сорадуйтесь мне». Вообще, поразительные слова. Помните послание филиппийцам, послание радости? Он очень много говорит о радости. А чему он здесь радуется? Павел не только не завидует и не сожалеет, он радуется. Если пришло время ему умереть в тюрьме за веру, «Я радуюсь ему», – говорит он. Как Павел мог этому радоваться? Вообще, смерть – это ужасно. Когда мы теряем близкого нам человека, это очень больно. Это отделяло апостола Павла от команды, отделяло его от Тимофея, отделяло его от других верующих, отделяло его от церквей, которые он основал. Как он мог всему это радоваться? Он радовался, потому что он знал, что будет после этого. Помните, Филиппийцам 1:21 мы подробно изучали этот текст. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Он радовался не тому, что он оставляет здесь на земле, это непросто, а он радовался тому, что он приобретает на небе. Он понимал, что таким образом он уходит в совершенное место, где у него будет совершенное тело, и где у него будет совершенное общение с Господом, приносящее ему совершенную радость. Интересно, самый худший день в нашей жизни, день нашей смерти, это самый лучший день, потому что мы переходим мгновенно в присутствие Иисуса Христа, где все совершенно. И Павел понимает, если мне нужно умереть, если соделаюсь жертвою, я этому радуюсь. Он спокойно принимает это, и он этому радуется. И по этой же самой причине и филиппийцы должны радоваться и сорадоваться Павлу. Ему, возможно, предстояло принять мученическую смерть, а они должны были это рассматривать не как трагедию, а как радость. Поразительные слова. Им следует поздравить его с таким славным уходом домой. И вот смотрю на апостола Павла и думаю, Господи, насколько мышление этого человека вообще отличается от нашего мышления, как он под другим, совершенно под другим углом смотрит на всю жизнь. И нам, друзья мои, очень важно учиться такому мышлению у него. Нам нужно учиться смотреть на жизнь и на наше служение в свете вечного, в свете грядущего вечного славного мира. Вот прожить жизнь такую служение, вот по-человечески смотришь, Павел пришел, его там гнали во всех городах, основывал церкви, ушел в тюрьму, и в тюрьме его казнили. По-человечески, по-земному, это глупость какая-то. Это какое-то безумие. Но если смотреть на жизнь с точки зрения вечности, это прекрасная жизнь. Прожить жизнь служения Богу – это лучшее, как вы можете прожить свою жизнь. Если вы понимаете, куда мы идем, к чему мы призваны, какое будущее ожидает нас впереди, прожить жизнь, служа Богу, и положив ее на алтарь служения для других людей, это лучшее, как мы с вами можем прожить жизнь. Живя земными удовольствиями, это кажется глупостью, но нам нужно смотреть дальше, нам нужно быть более смышленными, друзья. То, что здесь на земле, мы все это оставим, скоро все это исчезнет. Это временно, это маленький кусочек времени. Мы придем туда, где будет вечность, и все временно исчезнет. И вот в свете этого нам нужно понимать, а что же ценно сейчас? Во что я должен вкладываться? Что устоит? Что будет после меня? Что останется на века? Нам очень важно это помнить. Я когда приводил этот пример, мне очень нравится. Знаете, вот есть молодые люди, которые сегодня, к сожалению, любят сидеть там в компьютерах, в своих телефонах, смартфонах, играть в разные игры. И я иногда смотрю на этих молодых людей, и они там, они все с головой там, а я уже на 5-м уровне, я уже выиграл 250 алмазов, а я уже победил там всех своих конкурентов. И ты смотришь на него, он такой герой там. Но ты выключи этот компьютер, и в жизни он никто. Вот и все алмазы, и все это все там, в виртуальном мире. Это ничего абсолютно не означает здесь на земле. Вот все, что там было, он просто потерял время и больше ничего. И вот когда смотришь с этой стороны, мне кажется, что-то очень похожее однажды случится с множеством людей. Здесь, как на земле, ему казалось, что у него есть и то, и то, и то, и то. Однажды все поменяется, и мы придем в настоящую реальность, где мы поем, подожди, так это, ради этого не стоило жить. И вот сюда мне не стоило потратить столько сил в своей жизни. Это ничего не стоит, это ничего не значит. И вот многие люди, которые думают, что у них много есть здесь на земле, в свете Божьей реальности могут быть просто жалкими нищими, потратившими жизнь свою не для чего, для игрушек, для пустых развлечений. И вот по-мирски опять смотришь на Павла, кажется, он растратил свою жизнь. Но если с позиции вечности смотришь, как и он смотрел, и он говорит, я радуюсь. Я радуюсь, что смог совершить это. Многие верующие люди воспринимая часто служение Богу как бремя. Вот когда-то взялся, или повесили на меня это служение, и уже не рад, что оно у меня есть, а как-то стыдно бросить, и тащить его уже не хочется. Есть верующие люди, которые совершают свой труд без радости, без энтузиазма, без внутреннего удовольствия. Там ему хочется как-то погулять, повеселиться, а тут еще и служение. Друзья, это очень неправильное и опасное мышление. Мне очень нравится, я как-то проповедовал на этот текст, мне очень нравится, как Малахия приоткрывает эту истину для нас и, обличая народ, говорит, 3 глава, 13 стих. «Дерзость ты предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде при лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, остаются целы». Смотри, они в церковь не ходят, они не служат, они не смиряются, они не посвящают свое время, не посвящают свои деньги. Смотри, кажется, они даже неплохо живут, и у них все есть, и в отпуске ездят. Так зачем мне, зачем я Богу служил? Зачем мне все это нужно? И люди начинают в свете этого мышления воспринимать служение Богу как бремя, как что-то ненужное, что-то, что забирает у них настоящую жизнь. Но дальше Малахий говорит, но боящиеся Бога говорят друг другу, 16 стих, внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Вечность покажет нас реалии, вечность расставит все по местам. Господь говорит, вот вы увидите по-настоящему, кто был кто, и что ценно, а что не ценно. Прожить свою жизнь, посвятив ее служению Господу, посвятив ее служению другим людям, это честь, друзья мои, это успех. Вот что по-настоящему достойно. Вот ради чего стоит жить. Это непростая жизнь. Это непростая жизнь, и порой в служении, служа людям, вам придется проходить через разные долины, или вам придется терпеть неудачу даже в чем-то. Но знаете, лучше потерпеть неудачу в деле, которое в конечном итоге победит, чем преуспеть в деле, которое ни к чему не приведет. Которое просто зря растратит все время нашей жизни. Итак, когда ты так смотришь на жизнь, когда ты смотришь на жизнь с позиции будущего, грядущего, тогда ты готов жертвовать сегодня. Кстати, так сделал Иисус Христос. Иисус Христос ради предлежащей Ему славы пренебрег посрамление. Он жил, Христос понимал эти мучения, Гефсиманский сад, это все было очень тяжело, но Он смотрел дальше. Впереди Его ждет слава, вечная слава, и ради этого стоит жить. И это давало Ему силу сегодня смириться и принять ту роль, которую Он должен был совершить. Мы видим тот же самый пример смиренномудрия в жизни апостола Павла. Он смиряется, он принимает свою роль, и он с радостью делает то, что пробегает то поприще, которое есть у него. И это пример для нас. Когда мы так мыслим, когда мы так думаем, тогда мы по-настоящему живем, и тогда исцеляются конфликты, тогда нет конфликтов. Итак, мы посмотрели на пример служения апостола Павла, на его покорность Богу и на его радость. Далее, второй пример, который мы видим в этом тексте, это пример служения Тимофею. Продолжается та же самая мысль о смиренномудрии. Павел показывает Христа, показывает себя. Идет дальше, он показывает, как это смиренномудрие, исцеляющая церковь, как оно и проявилось в Тимофее. Смотрите 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Павел находится в Риме в ожидании приговора, как мы говорили, не имея возможности посетить филиппийцев лично. Павел обещает послать ним Тимофея, чтобы узнать последние новости. Ни один служитель не может достичь успеха в служении, или значительных успехов в служении, без хороших помощников, без хорошей команды. И вот апостол Павел очень дорожил Тимофеем. И в этом отрывке показывается, почему он дорожил им. Смиренномудрие проявилось Тимофею в нескольких моментах. Вот на три из них я хочу обратить ваше внимание. Первая черта, которую мы видим здесь в Тимофее, я назвал ее бескорыстие. Смотрите 20 и 21 стих. «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Сильнейший стих. Слово «заботился» означает беспокоиться, быть озабоченным. Вот интересно, Тимофей глубоко переживал о верующих. Это было не просто, знаете, как работа Тимофея, он переживал всей душой за них. Можно проявлять заботу только внешне, но он же переживал о них всем своим сердцем. И что очень важно, искренняя забота Тимофея о верующих была движима не теми мотивами, которые движут многими людьми. Смотрите, что подмечает здесь апостол Павел. Он говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все, это очень важно, очень категоричное слово, все ищут своего. Это греховная привычка каждого из нас с детства. Грех все извратил, он делает нас эгоистами, и мы ищем во всем своего. И вот интересно, многие люди, даже получив рождение свыше и придя в церковь, продолжают делать то же самое, только другими методами. В мире они искали своего такими грубыми методами, но достигали вот своих эгоистических целей. Многие, придя в церковь, ну вроде как христианином стал здесь другой климат, использует другие методы, но часто продолжает искать своего. Искать своего – это значит заниматься служением, преследуя какие-то свои личные корыстные цели. Это может быть стремление к славе, к почету, показать себя, реализовать себя, достичь чего-то. Кто-то может стремиться к обогащению. Кстати, отсюда и все конфликты. И один хочет этого, и второй хочет этого, и они начинают друг друга локтями расталкивать. Кстати, вот здесь, Филиппийцам 1.15, мы уже говорили о таких людях. Некоторые, Павел пишет, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Иисуса Христа. Помните, мы говорили, Павел ушел, и многие начали служить, чтобы возвыситься, чтобы стать на место апостола Павла. Есть многие люди, которые делают, казалось бы, даже доброе дело служения с гнилым мотивом. Примером такого служения был Димас, сотрудник Павла, который потом оставил его. Смотрите, Колоссянам 4.14. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. А затем 2 Тимофею 4:10 он пишет: «Ибо Демас оставил меня, возлюбив нынешний век». То есть пока дела шли более-менее хорошо и все нормально складывалось, Демас был в команде, ему приносила эта радость. А когда 2 Тимофея, это грозило ему опасностью, грозило ему трудностями и скорбями, он все бросил и ушел жить по-своему. То есть есть много людей, которые в церкви и даже служат с гнилым мотивом. Но вот интересно, апостол Павел отмечает, что Тимофей не такой. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот в чем отличие Тимофея. Тимофей служил ради Иисуса Христа. Он это делал не потому, что, чтобы приобрести славу себе. Он это делал не потому, что он мог что-то взять от людей. Он это делал, потому что он любил Иисуса Христа и ради Иисуса Христа служил другим людям. Господу, спросите себя, вот мы часто совершаем какие-то добрые дела, участвуем в разных служениях. Почему я служу? Что заставляет меня служить другим людям? Очень часто, если мы где-то честно проверим свое сердце, мы можем тоже найти такие гнилые мотивы и в своем сердце. Мне как-то было несколько общений с братьями, и примерно похожая ситуация. Вот как-то один брат жаловался обо мне: «Ты представляешь, я столько лет вот служил этим людям, а они со мной так обошлись». Или: «Я столько пожертвовал, а люди меня не поблагодарили. Как они могли так?» И человек в обиде, разочарованный, уходит из церкви. И у нас было искреннее общение, и я говорю: «Послушай, а ради чего ты служил? Вот если ты обиделся и бросил, и ушел, а я думал о ним, они не дали мне то, что я ожидал, служил ли ты ради Христа или нет?» Вот наша реакция, когда нас не заметили, или когда нас не поблагодарили, или когда с нами не произошло то, чего мы ожидали, вот реакция наша в этот момент, она вскрывает искренние мотивы нашего сердца. Если ты делал это ради Иисуса Христа, ты будешь дальше это делать с радостью, потому что ты для Него делаешь, а Он видит и знает. А если когда тебе не отметили или не сказали доброе слово, или не дали тебе то, чего ты хочешь, у тебя опускаются руки, или ты раздражаешься, и ты обижаешься, это значит, что, скорее всего, ты служишь не ради Христа. Ты просто самоутверждаешься в служении. Ты просто достигаешь своего. Вот если мы в служении ищем своего, друзья мои, рано или поздно вы точно разочаруетесь. Потому что все люди грешные. Люди не дадут вам а люди не такие, как они вам кажутся, и не дадут вам того, чего вам кажется, вы заслужите, потому что все испорчено грехом. И если мы служим только ради одобрения людей, ради того, чтобы что-то получить, рано или поздно вы сдуетесь в вашем служении. Вы разочаруетесь. Но если ты это делаешь ради Христа, ты продолжишь служить дальше. Что бы ни было. И вот, кстати, если вы хотите быть хорошим служителем и хорошо служить, многие люди спрашивают, что мне надо для того, чтобы стать хорошим служителем или проповедником. И я говорю: тебе нужна близость со Христом. Тебе нужно горячо любить Иисуса Христа, чтобы ради Него делать служение. Друзья, если мы совершаем служение не ради Христа, вы очень быстро разочаруетесь в служении, в поместной церкви, в людях, в служителях и всем остальном. Если это делается если не ради Христа, нет ради чего. Но если ради Него, то стоит, как бы тяжело ни было. Что бы вы ни встретили на пути, стоит идти вперед. И вот апостол Павел смотрит на людей, и он видит вот эти вот мотивы переплетенные. Там вроде и Божье есть, и свое есть, и среди них выделяется Тимофей. Он служит, любя Иисуса Христа. Это удивительное качество. Удивительное качество этого человека. Кстати, если вы ищете того, что угодно Иисусу Христу, еще одна важная мысль здесь. Вы обязательно будете заботиться о людях. Вы обязательно будете служить людям. Это очень важно. Если человек говорит, у меня все хорошо, я люблю Христа, я забочусь о Христовом, но не служит Христовым людям, он обманывает самого себя. Помните эти тексты, мы не раз их приводили. Деяния 9.4. Когда сияние сияло Павла, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Смотрите, он гнал верующих людей, но Иисус отношение к своим ученикам приравнивает к отношению к себе, к отношению к Нему. Или вот здесь Матфея 25.40. «И скажет царь им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». То есть, если я люблю Христа и я делаю ради Иисуса Христа, то я буду любить людей и буду служить им. Это очень-очень важно. Очень-очень важно. Дай Господь нам мудрости в этом. Итак, Тимофей, вот это замечательный пример его жертвенности, его бескорыстного служения. Это то, чему нам нужно учиться у него. Второе, на что хочу обратить ваше внимание здесь, у Тимофея, это его верность. Смотрите, 22 стих. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование». Такая посвященность в жизни Тимофея была не случайностью. Она не просто пришла ниоткуда. Такая посвященность жизни Тимофея началась с малого. Вы помните, откуда появляется Тимофей в Священном Писании? Я не буду все эти тексты приводить, но однажды апостол Павел, помните, ходя по церквям, которые основал, пришел в одну небольшую церковь, где братья рекомендовали, говорят: посмотри на Тимофея. Этот человек хорошо служит. Этот человек начал с маленькой церкви, где он верно делал то дело, которое ему доверили. Потом, когда Павел приходит, его отдают апостолу Павлу помогать, и Тимофей ходит за апостолом Павлом и просто помогает, видя его нужду. Он сопутствует, и он помогает во всем апостолу Павлу. Потом апостол Павел, видя его верность, начинает его посылать проповедовать. Он проповедует, потом он заменяет апостола Павла в церквях уже не один раз, где апостол Павел его посылает на разные служения, о чем много раз говорится в Новом Завете. К примеру, 1 Фессалоникийцам 3:1-2. «И потому, не терпя борья, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божьего, и сотрудника в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вашей вере». Он уже посылает его служить. Или вот 1 Коринфянам 16:10. «Если же и придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас в безопасности, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Мы видим, здесь служение его еще больше разрастается. И в итоге, как вы помните, апостол Павел, когда он пишет второе послание Тимофею и уже прощается, он вообще передает знамя служения своему ученику, чтобы он продолжил совершать это служение. Смотрите его верность. Начиная с малого, все, что есть, он в церкви, он делает, он служит, все, что дают, какая возможность есть. И замечаю, что в церквях есть много талантливых людей, И в церковь порой приходят талантливые люди, которые приходят, и они хотят все сразу, все и сразу, и причем именно так, как они этого хотят. Если им дают, то они остаются, а если им не удают, они дают, они конфликтуют, а если конфликт не помог, они бросают, уходят и начинают искать еще другое место, где бы можно было вот ярко показать самому себе, самого себя. Но чтобы доверить человеку большее, он прежде должен научиться помогать в меньшем, смириться и помогать другим. Он должен не только руководить другими людьми, но он должен позволить руководить собой, смириться. Знаете, если ветви растут быстрее, чем корни, такое дерево упадет. И вот если сразу человек порой, знаете, разрастается, и у него сразу много возможностей, служения и популярности, очень часто это приводит к тому, что он падает, там недостаточные корни. И вот это Тимофей рос, и у него росли эти корни в смирении, выросли крепкие отношения к Богу, любовь ко Христу, любовь к верующим. И потихоньку Бог возвышает его и возвышает его до высокого положения. Верность. Его верность вам известна. Очень важная мысль здесь есть. 1 Тимофея 3:6. «Но должен быть, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Та же самая мысль, видите, верный человек, проверенный человек должен быть в служении. 3:10. «Таковых надо прежде испытывать, и затем, если беспорочные, допускать для служения». Вот таким был Тимофей. Ну, он в смирении принимал, служил, и это возможно было благодаря его смиренномудрию. Таких людей Бог возвысил и использовал обильно. И последнее, третья черта Тимофея, которую мы видим здесь, в этом тексте, это не только его бескорыстие, это не только его верность, также его жертвенность. Хотя тут о многом еще можно говорить, но хотя бы еще одно. Меня удивляет 23 стих. Смотрите, что здесь Павел говорил. «Итак, я надеюсь его послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Вот интересная характеристика, интересную характеристику Тимофея мы можем извлечь из этого текста. Его еще нет, он совершает дело. И Павел говорит, он скоро должен прийти. И как только он придет, я сразу же пошлю его, и он пойдет к вам. Ну, мы не совсем понимаем до конца, что здесь происходит, звучит так. Ну вот сейчас он с той двери зайдет, и я ему скажу, чтобы он в тот кабинет отнес что-то. А это не так. Путешествие, о котором говорит здесь апостол Павел, я пошлю ее к вам. Ему нужно было из Рима к ним пройти примерно 1300 километров, более 800 миль. Не по асфальтной дороге. Ему нужно было плыть по морю и затем идти пешком. Многие мили для того, чтобы побыть в той церкви, узнать, как у них дела, и затем вернуться и прийти к апостолу Павлу еще 1300 километров для того, чтобы сказать Павлу, там все хорошо у них, и чтобы его сердце успокоилось. Ну вот представьте, чтобы, не знаю, кто-то из пасторов сказал, слушай, сгоняй 1000 миль туда, узнай, как у них дела, и вернись ко мне, расскажи. Вы сходили? И это не было магистрали, это не так, как на машинах. Сейчас сел там 800 миль, что там 9-10 часов туда-назад, и если чуть превышать скорость, и ты вернулся. Этого не было, это пешком. Но смотрите, интересный момент. И он говорит, я надеюсь его тотчас же послать к вам. То есть Павел уверен, что он придет, и он скажет этому человеку, и он скажет, ну подожди, Павел, надо отдохнуть, надо подумать, надо помолиться, попоститься. Он знает, что этот человек любит людей, и если он видит нужду, надо, он только с дороги возвращается со служения, он тотчас же идет совершать другое служение. И он уверен в этом, уверен в этом. Это удивительная характеристика. Тимофей принял образ раба. Он безропотно принял на себя роль второго. Он служил как сын отцу. Есть такая нужда в служении? Я готов ее сделать. Надо 1300 километров сходить? Я схожу. И он совершал эти вещи. И интересно, и Бог, видя его верность, видя его бескорыстие, он его возвысил. Удивительная жертвенность этого человека. Вот, друзья, еще раз. Готовы ли вы отвезти письмо за 800 миль кому-то и вернуться назад? Иногда, что мне за это будет, а как, а где, а почему? А вот этот человек был готов. Понятно, немного другое время и все остальное. Он не перебирал служением. Он не говорит, ну, если ты мне дашь потом серию проповедей сказать или еще что-то, если ты меня поставишь там тем-то. Он ничего не говорит. Есть нужда? Я готов послужить. Вот сердце, вот настоящее смиренно-мудрое. И кто-то скажет, да подожди, это такого же человека, даже его же будут все использовать, да его же там все, да его же все загоняют, что же с ним будет, непонятно. Ну, друзья, Бог возвышает верность. Вот этого человека Бог, видя его сердце, взял, возвысил и могущественно использовал для славы своей, о чем мы видим в Священном Писании. Итак, сегодня мы увидели два портрета смиренно-мудрее. Павел, там были конфликты, он призывает их смиренно думать о самих себе, думать о других выше, чем о самом себе, заботиться о других больше, чем о самом себе. И он показывает это на примерах, что это означает практически. Показывает свою жизнь и показывает пример жизни Тимофея. Рассматривайте таких людей. Если вы видите, рядом с вами есть такие люди, дорожите и уважайте таких людей. Вот такие люди по-настоящему достойны уважения. Вот такие люди по-настоящему живут и будут иметь настоящую награду, верную награду на небесах. И нам нужно вот в свете того, что мы прочитали сегодня, где-то посмотреть на самих себя. Видим ли мы эти характеристики в своей жизни? Готов ли я принять свою роль в служении, если она не такая, как у другого? Могу ли я не завидовать другому, а порадоваться за него? Служу ли я Господу ради Иисуса Христа? Единственно, ради Его, а не ради чего-то своего. Готов ли я верно и жертвенно сделать не то, что, может, мне хочется, а вот то, что нужно, в чем есть сейчас нужда? Это очень интересные, очень важные мысли, о которых нам стоит подумать и помолиться. И я хочу сказать, что если мы будем честны с самим собой, то каждый из нас в своей жизни увидит много вещей, которые не соответствуют этому. Мы увидим свои промахи, но не унывайте. И это вам прощено во Христе. Вы по-прежнему чисты и святы, потому что вам навеки вменена праведность Иисуса Христа. Но поскольку вы имеете такое богатство во Христе, живите так, чтобы Его прославить достойной жизнью и достойной хвалой. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, благодарим Тебя, что в этот тихий вечер мы могли собраться и поразмышлять над очередным текстом из Твоего Слова и посмотреть на этих два добрых примера, которые Ты оставил нам в Слове Твоем. Великих мужей со смиренным сердцем. Господь, когда я заглядываю в свое сердце, я вижу там много гордости, неверных мотивов, корыстолюбие, отсутствие жертвенности. Ты прости меня за это, Господи, и прости нас за это. Дай нам любить Тебя больше. Дай нам, Господи, взирать на Сына Твоего Иисуса Христа, который, оставив небо, смирился и служил нам до смерти и смерти крестной. Благослови, Господи, всех нас и нашу церковь. Господи, помоги нам не думать высоко о самих себе, но уважать и любить других. Помоги нам, Господи, в смирении, с радостью принять ту роль, которую Ты доверил каждому из нас. Помоги нам не думать о себе, а смиренно служить, видя те возможности, которые есть у нас в повседневной жизни. Помоги нам, Господи. Прошу Тебя о тех, кто, возможно, как там в Филиппах, было это напряжение между этими женщинами. Прошу Тебя, Господи, сегодня, если сегодня есть с нами человек, который, в жизни которого тоже есть конфликт и напряжение, и обида, и непрощение, дай, Господи, таковому увидеть свою гордость, смириться, перестать искать своего и начать, Господи, подобно Сыну Твоему Христу, в смирении искать благо другого и служить Ему. Исцели нас, Господи. Молю Тебя по благодати Твоей, даруй нам вот это мышление смиренно-мудрее, как у Твоего Сына Христа, у апостола Павла и Тимофея, чтобы тем самым Ты был возвеличен и прославлен. Помоги нам, Господи, услышь молитву нашу, да прославится Твое имя. Аминь.